Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Сегодня 40 дней, как не стала знаменитой актрисы Людмилы Марковны Гурченко. Наверное, вся страна сегодня вспоминает об этом, и светлая память. Согласись, Маша, это был странный очень момент, когда новость об уходе Людмилы Марковны, она пронеслась словно гром среди ясного неба, да?
Да, это было очень неожиданно, потому что, несмотря на то, что Людмила Марковна была уже в таком солидном возрасте, но она до последнего дня работала, у нее были какие-то глобальные творческие планы, и накануне своей кончины она закончила работу над фильмом «Пёстрые сумерки», также снималась во многих телевизионных фильмах, и поэтому мы, я, Мария Ремезова и Раиса Мурашкина, сегодня вспоминаем Людмилу Марковну Гурченко и тех любимых актеров, которые ушли от нас так несвоевременно. Вот. И, к сожалению, эта тема ухода почему-то переплетается, наверное, даже не к сожалению, но просто это какая-то житейская, к сожалению, вещь, да, с наследством.
Ну да, видимо, так получается, что кроме наследия, которое оставляют знаменитые люди после себя, они еще и оставляют определенные ценности, как правило, я думаю, Маша, потому что они, люди творческие, живут на взлете и не думают о конечной точке, как правило, не составляют ни завещания, ни как-то не распределяют свои ценности среди родственников. Поэтому именно с актерами и с известными людьми связано так много громких историй, когда после ухода родственники начинают драться за какие-то ценные вещи. Мы знаем такие истории. Наверное, началось это все с царицы русской песни Зыкиной.
Да, с Людмилой Зыкиной. Потому что ходили какие-то слухи о том, что у нее есть очень такое солидное наследство. Это не только квартира в центре Москвы и дача, но а также богатая коллекция драгоценностей, бриллиантов.
Помнишь, вот не сразу стало это известно, да? То есть вначале уход как-то все обсуждали о том, что не стала царица русской песни, что же мы будем делать дальше. А потом вдруг, буквально спустя неделю, прошла информация о том, что у Зыкиной была просто огромная коллекция замечательных украшений, которые оцениваются в миллионы долларов. И, насколько я помню, эту историю активно вела в нашей газете Анна Великжанина. И она раскопала, обратила внимание на тот момент, что помощница Татьяна Свинкова на тот момент очень не говорила, как-то закрывала информацию про Людмилу Георгиевну. И это стало подозрительным. То есть она никого не пускала ни в дом. А ведь у Людмилы Зыкиной своих детей не было. И, в общем-то, скорее всего, как правило, получается такая ситуация, когда у знаменитого человека есть семья, есть конкретные дети, одна жена, тогда все ясно, кому что достается. А вот как в случае с Людмилой Георгиевной Зыкиной, у нее родных детей не было, и когда она ушла, самая первая линия наследников была достаточно внушительная. Там несколько племянников, племянниц, и они по первым порам, поскольку не жили с Людмилой Георгиевной и не заявляли о своем наследстве, так ведь было, да?
Ну да, это было действительно так, и, к сожалению, люди, знаменитости, особенно когда, которые находятся в преклонном возрасте, очень часто, а если еще к тому же у этих людей нет семьи, то есть у Зыкиной не было мужа, не было детей, и вот, к сожалению, такова правда жизни, что они становятся, ну, как бы на закате жизни не окружены, ну, такой стайкой прихлебателей, если уж так грубо говоря, да, то есть тех людей, которые такие, в кавычках, доброжелатели, вот, которые понимают, что находится рядом, значит, с человеком уважаемым, с человеком не бедным, который, в общем-то, за свою карьеру на сцене там и заработал немало, и, опять же, мы не знали о том, что были драгоценности, оказывается, какие-то бриллианты, но это не, на самом деле не новость, потому что, ну, понятно, красивая женщина, да, которая, в общем-то,
пользовалась вниманием и даже
мужчин,
первых лиц.
Да, такая статная, там, особенно вот по тем временам, да, это такая вот русская красавица. И понятно, что, конечно, у нее были там драгоценности какие-то, вот, а поскольку звездный статус, то эти драгоценности были, которые стоили немалых денег, вот, и окружили, к сожалению, не такие не люди, которые, наверное, не думали о здоровье Зыкиной, да, а больше думали о том, вот, как, значит, ансамблю русской песни, например, да, там, как добиться ее расположения, чтобы участвовать там, ну, как бы в делении общей кормушки какой-то, да. И вот после ее смерти вот это все, к сожалению, выплыло наружу, что-то утаилось, как Рая говорила. То есть...
Ты знаешь, Маш, я о чем думала, да? Вот много после ухода Людмилы Георгиевны Зыкиной говорили о том, что журналисты раздули эту историю, как некрасиво, ведь это был уважаемый человек. А вот удивительно, удалось бы избежать наверняка такой громкой некрасивой истории, если бы сразу все было понятно, если бы Татьяна Свинкова, помощница, не кричала: «Это порочит честь и достоинство великого человека».
Ей выгодно это было, поэтому она и так и говорила, да, потому что, конечно, журналисты задавали какие-то вопросы, а как по-другому?
Конкретные вопросы, да. Да, где бриллианты, где коллекция?
Родственники-то молчали, то есть нет, они, когда мы звонили родственникам, они что-то как бы говорили очень скромно, да, какие-то правильные вещи, но отвечали на вопросы, да, что действительно, да, это была великая певица, и что вот она купила там своему племяннику дом в деревне, вот, как-то
сестре
помогала.
Сестре своей купила, да, дом.
Да, то есть, ну, какие-то отвечали на простые вопросы, и на этом не застрялось внимание, вот. А Татьяна Свинкова, помощница Зыкиной, она как-то сразу в штыки, да, достаточно агрессивно, и потом, как выяснилось, что неспроста наш обозреватель Анна Великжайна заинтересовалась этим вопросом бриллиантов, потому что, оказывается, там все-таки была какая-то уголовная история, да, то они пропали, то они, значит, оказалось, что коллекция, значит, не полностью нашлась, что ходили слухи, что там у нее были какие-то подделки. В общем, какая-то такая темная история, которая до конца, в общем-то,
не разгадана.
До сих пор не разгадана,
да. Вот удивительное дело, что на первых порах ведь никто, и племянники в том числе, не заявляли право на наследство. Они все говорили, что им будет это не надо. Потом появился племянник Сергей, который нанял достаточно громкого адвоката, и при помощи этого адвоката, в общем-то, добился возбуждения уголовного дела в адрес Свинковой. Но удивительно другое, что уже прошло больше года, но, к сожалению, ситуация так и не разрешилась ведь никак.
Ну вот если вот вспомнить ту же самую Людмилу Марковну Гурченко, да, ну да, мы говорим сейчас про наследство, потому что все-таки понятно, когда умирает уважаемый человек и знаменитый человек, и понятно, что там есть и творческое наследие, да, там опять же авторское право какое-то фильма, потому что показывают регулярно по телевизору, там выходят книги Людмилы Марковны, передаются диски музыкальные, потому что, ну, всем известно, что она прекрасно пела. Вот. Конечно, и помимо этого у нее еще была квартира в Москве, дача, возможно, какая-то коллекция драгоценностей.
Да, вот. Вся недвижимость Людмилы Марковны Гурченко оценена в 25 миллионов рублей. Там еще автомобиль, Ауди.
А, там еще автомобиль.
Квартира, да, квартира в Трёхпрудном переулке, ну, плюс дача, вот как ты говоришь. И мы подозреваем, ты сама мне рассказывала, что у нее была еще и коллекция драгоценностей тоже.
Да, у нее была коллекция драгоценностей. Дело в том, что она была большой поклонницей, ну, как и любая женщина красивая, да, она очень любила антикварные всякие вещички. У нее были сережки, серьги очень красивые, времен Екатерины II, из ее коллекции, из Екатерины II, потрясающе, да, то есть там была такая ручная работа, и она, как она рассказывала в одном из интервью, она купила их вообще просто за последние деньги, там еще занимала, потому что, ну, понятно, дорогое очень украшение. Также, когда она приезжала на гастроли, она обязательно ездила на какие-то заводы, где выпускаются красивые ювелирные изделия, и покупала там что-то, какие-то сережки, колье, что-то ей дарили, конечно,
в общем,
поклонники.
Гурченко, как и Зыкина. В общем-то, Зыкина тоже очень дружила с ювелирами, часто была в ювелирных магазинах, и порой доставались, да, наверняка какие-то гарнитуры. Ну, уникальные, но тем не менее, конечно, это тоже оценивается, я думаю, в крупную сумму.
Обидно, конечно, что в этой ситуации, почему мы сейчас говорим о Гурченко в контексте наследства, почему? Потому что вот недавно прошла программа «Пусть говорят» Андрея Малахова, где он взял интервью у Марии Королёвой, родной дочки Людмилы Гурченко, с которой она не общалась около 10 лет. Как известно, там был судебный процесс, они судились за квартиру в Москве, которая была записана на маму Людмилы Марковны и, соответственно, бабушку Марии Королёвой. Вот. И вот после этого как-то у них отношения разладились. Там Людмила Марковна на своих мемуарах вспоминала о том, что, ну, как бы во главе угла даже стояла не та квартира, за которую они судились, а из-за того, что вот как-то она заболела, она только-только познакомилась со своим последним мужем Сергеем Сениным, и она попала в больницу. Был сложный диагноз, и вот она вспоминала в своих мемуарах, что ее никто не навещал, а навещал только Сергей Сенин, и после этого они как раз и поженились. Вот. И она говорила, что один раз, правда, дочка приехала, но, как потом им рассказали медсестры, она просто пыталась выяснить, официально ли Людмила Марковна зарегистрировала отношения с Сергеем Сениным или нет. Вот, конечно, это тяжело ранило актрису, потому что... Ну, Рай, мы же с тобой читали мемуары, да, Гурченко? Она же там много рассказывала о своей семье, и, ну, про дочку она всегда хорошо писала. Она же вспоминала, когда она была маленькой, как ей тяжело доставались вот эти деньги, там, гастрольные, актерские, что она всю семью приносила, да?
Да, она писала о том, что у них настолько были трогательные отношения с дочерью на каком-то этапе, что когда Людмила Гурченко переживала отсутствие ролей, а у нее был такой затяжной период, дочка Маша, чтобы не расстраивать маму, которая возвращалась домой с надеждой, спрашивала, ну что, звонил телефон? Говорила, мамочка, звонили, но они тебе не дозвонились, потому что тебя не было дома. Ну, это ребенок тонко понимал психологию мамы, да, и переживал, и понимал, что у мамы творческий кризис. Как, конечно, вот в одном из интервью, как раз-таки после ухода Людмилы Марковны Гурченко, ее личный портной, женщина, которая работала с ней 18 лет и была... очень вхожа в семью, фактически была такой, ну, не сказать подругой, служанка будет грубо, но, скажем, человек, который служил ей, она так сама и говорила. И вот она выражалась как бы на эту тему очень просто. Она говорила, что у Людмилы Марковны, по ее мнению, был, конечно, не сахарный подарок, что тут скрывать, она могла вспылить, но творческая профессия. Она говорила о том, что, конечно, и маме самой, по ее версии, маме Людмилы Марковны, было сложно с ней жить, поэтому она выбрала вариант жить у дочери сама. Ну, потому что дочка сильно переживала кризисные моменты. И тут, конечно, уже сегодня, мне кажется, никто не разберет, кто в этой ситуации был прав, кто виноват.
Ну, это семейные, конечно, дела, потому что все там намешалось. И намешались, как вот Людмила Марковна говорила, и отношения ее дочки с мужем, да. То есть дочка вышла замуж, у нее там двое детей появилось, и вроде бы сначала все было хорошо, потом муж от нее ушел, возник семейный кризис, и Людмила Марковна тянула всю семью на себе, и внуков, и дочь. Потом они помирились с мужем, и, как говорила сама Людмила Марковна в одном из последних интервью, ну вот как-то у нее были с зятем не очень хорошие отношения, да, и как-то это сыграло свою роль, вот. Но в любом случае, что, вот вы представляете, люди не общались 10 лет, да, и, ну, не раз Людмила Марковна попадала в больницу. Это ни для кого не секрет, кто следил, в общем-то, за жизнью актрисы, не только за творческой, но и за личной, да, и ни разу не было звонка от дочери, да, ни на поздравление с Новым годом, ни с днем рождения.
Хотя, казалось бы, вот когда прошла, да, информация, ведь Людмила Марковна, в общем-то, ушла не за... буквально там спустя 3 недели после очень сложной операции, которую она перенесла на бедре. Она пошла гулять со своими собаками и сломала бедро. Это было зимой, нелепо поскользнулась, и врачи поставили диагноз – перелом шейки бедра. Это страшный диагноз для людей в таком возрасте, потому что самое сложное в этом моменте – это операция. Если человек решается на операцию, риски, скажем так, благополучного исхода, даже не самой операции, а реабилитации, они очень, ну, скажем, минимальны.
Минимальны,
вот, скажем,
да,
так, врачи не давали Людмиле Марковне 100% гарантии, что все обойдется хорошо. И в этот момент, когда газеты и телевидение стали говорить о том, что у Людмилы Марковны была такая сложная операция, где была дочь? Она
где?
Не звонила, не писала.
Ни дочь, ни внучка, никто, понимаете? Вот что странно.
Тогда никто не испугался. А потом раз, и этот эфир, и дочка такая хранительница воспоминаний,
и внучка.
Семейный альбом.
Все рыдают, такой спектакль. То есть...
Конечно, наверное, судить со стороны людям посторонним очень просто, но судить не будем. Скажем так, было, мягко говоря, непонятно, для чего эта женщина на всю аудиторию большой страны с ведущего телеканала говорит о том, что она всю жизнь любила свою мать, когда последние 10 лет с матерью не общалась.
Да, и когда
Первая
Малахов...
мысль была, да, наследство.
Наследство, да, и когда Малахов спрашивает, что вы будете ли там бороться за наследство, она открыто говорит, что она, я буду бороться за наследство. И, конечно, в этой ситуации большое уважение вызывает позиция Сергея Сенина, нынешнего супруга Людмилы Марковны Гурченко, да, потому что человек не дал ни одного интервью прессе, и настолько вот его сейчас вот мысли заняты какими-то вот, ну, я не знаю, там, он хочет просто
вечными
сохранить,
вечными,
да, память об актрисе.
Ведь близкие друзья Сергея Сенина рассказали нам его позицию, говорят о том, что Сергей Сенин понимает, что поскольку Людмила Марковна не оставила завещание, наследство будет по праву наследования делиться следующим образом. 50% от имущества останется Сергею Сенину, и следующие 50% будут разделены на три части. И, соответственно, он говорит о том, что та часть, которая будет положена дочери, она ей и достанется. И никакой бойни за это наследство не будет. Он даже сам говорил, что позиция дочери «я буду воевать за наследство» неправильная изначально, потому что он предлагает ей как-то правильно разделить эти вещи. Ну, естественно, он не хочет, чтобы пилили квартиру, которая является просто живым музеем, вот готовым, там, где витает вся атмосфера, посвящена Людмиле Марковне. Сегодня до сих пор не ясно, что будет с наследством Людмилы Марковны.
Будет ли музей?
Будет ли музей, но мы надеемся, что будет, потому что в последнем разговоре с друзьями Сергея Сенина нас уверили, что муж, верный супруг, которого Людмила Марковна называла папой, вот такие были у них отношения.
Да, это очень трогательно.
Полон планов и намерений из квартиры сделать музей на даче. Людмилы Марковны осталось очень много красивых концертных нарядов, с которыми тоже будем надеяться. Все будет хорошо, то есть они не будут пылиться в шкафу, а появятся где-то в одном месте. Возможно, это будет в квартире на Трехпрудном переулке, возможно, на даче. Время покажет. Ну и будем надеяться, что в эти коварные планы, в эти прекрасные планы не вмешаются коварные планы некоторых людей, и что все-таки Сергей Сенин, муж Людмилы Марковны, и ее дочка Мария Королева как-то поделят между собой правильно это наследство, так чтобы наследие не пострадало.
Да, потому что вот в жизни вот так бывает, что вот какая-то вот такая несправедливость, да, человек отдал свои годы, там 20 лет своих лучших лет, да, этой женщине прекрасной, был с ней и в радостях, и в горестях, то есть вот до последнего, до самого последнего часа, до последней минуты, секунды с ней. И, к сожалению, вот правильно говорят, что сам, ну вот, может быть, это неправильно, но иногда это так получается, закон жизни, что самые враги человека – это его близкие. Вот. И близким людям Людмила Марковна, к сожалению, не была нужна. Вот, и
кроме
сейчас...
мужа Сергея Сенина,
да, кроме мужа, да. И сейчас, когда уже актрисы нет с нами, возникает вот этот вопрос наследства. А ведь он мог бы и не возникнуть, если бы чисто по-человечески люди бы договорились, да, и не
между
выносили
собой. Удивляет еще, что в этой истории, что одна сторона наняла адвоката, который с удовольствием раздает интервью, имеется в виду сторона дочери. И Шота Гаргадзе вот активно говорит в прессе, употребляя такие слова, как «война», «драться за наследство», «отстаивать свои права». А с другой стороны, со стороны мужа Сергея Сенина не поступает пока никаких таких ярких и громких заявлений. Видимо, это тоже отражает его позицию. Ну, наверное, мы будем надеяться, что все-таки эта история разрешится хорошо. Как именно она закончится, мы узнаем через полгода, когда наследство вступит в силу. Вопрос, который интересовал всех, это составила ли Людмила Марковна завещание. Теперь мы знаем наверняка, что не составила. Ну, не
знаю. И не хотела бы она этих дрязг. Почему? Потому что, к сожалению, вот все говорят, что вот газеты, газетчики, что вот мы там раздуваем что-то. А получается так, что вот популярные телешоу, к сожалению, не чтят память актрисы, да, и сами вот раздувают такой скандал, потому что, ну вот ходят же слухи о том, что ну откуда у этой дочки деньги на адвокатов, она пенсионерка, не работает. Вот, муж у нее тоже как бы не работает.
Ну да, удивительным образом вот. Адвокат появился после
престижный
такой поддержки.
Престижный адвокат.
Да, Первого канала. Ну, на самом деле, в любом случае,
чтобы
я
шоу
думаю...
Шоу продолжалось просто.
Шоу продолжалось, да. Уже на прощании Людмилы Марковны, как ни прискорбно будет это заметить, потому что ее дочка Мария Королева появилась ведь в сопровождении представителей программы «Пусть говорят»,
да.
И это уже для людей из близкого окружения было как минимум странно.
Это было очень странно.
Потому что в такие вот сакраментальные моменты, наверное, человек хочет остаться... наедине, мог бы остаться наедине с матерью, пообщаться, а это было так немножко похоже на срежиссированное хорошо шоу.
А вот ты знаешь, о чем я подумала, когда это все увидела, да, и когда она подошла к гробу и сказала там «прости, мама» и так далее, и с ней рядом была эта женщина, и с программой «Пусть говорят», я подумала, господи, а неужели, вот, ну, просто, может быть, это не те мысли, но я просто про себя подумала, ну, неужели, если бы не было вот этой программы, этого шоу, да, скандального, она так и не пришла, получается, туда, не сказала
бы. Я боюсь,
бы.
Что она и могла бы и не прийти. Дело в том, что у Людмилы Марковны, если так немножко в суть отношений с родственниками, был, как знают многие, любимый племянник Марк, которого не стало. И, конечно, внук. Конфликт mm-hmm. внук, да, прошу прощения, внук. И Людмила Марковна очень любила этого человека и, конечно, немножко винила в дочь в том, что она не усмотрела там наркотики, алкоголь все-таки наверняка сыграли не самую последнюю роль в его уходе. Но на кладбище, как удивительно, как говорят сотрудники кладбища, за могилкой все свое время ухаживала Людмила Марковна и ее супруг Сергей Сенин.
Творческие люди, казалось бы, да, гастроли, там еще что-то, могли бы не приходить.
То есть да. Родная мать появлялась там крайне редко, это дочка Людмилы Марковны Гурченко, и сотрудники кладбища были знакомы с Людмилой Марковной, они даже говорили Сергею Сенину, что вы приезжаете сюда... Как будто бы здесь ваш второй дом.
Да, хотя многие цветы. Там актеры там нанимают какого-то человека, он просто ухаживает, да, за могилой, да. А тут люди приезжают.
А еще мне сотрудники кладбища рассказывали такую историю, что после ухода Людмилы Марковны на могиле у Марка, хотя Людмила Марковна похоронена на Новодевичьем кладбище, а Марк не на Новодевичьем кладбище похоронен, и когда Людмила Марковна приезжала, наследила за могилой, тут вот она ушла, а через какое-то время на могилу к Марку приехал ее муж Сергей Сенин, и когда охрана кладбище подошла к нему, Сергей Сенин был очень удивлен и спросил, а откуда цветы и кто убрал могилку? А ему ответили, что, вы знаете, приезжала съемочная группа во главе с дочкой Людмилы Марковны, и она положила цветы. Все были очень удивлены, это было впервые за долгие годы. Ну, то есть вот такие семейные отношения, в общем, очень непростые. Я даже не знаю, стоит ли нам в такую светлую дату так углубляться, но это такие штрихи, к портрету, вот чтобы понимать, насколько сложные отношения, и, естественно, при таком отношении, я думаю, вряд ли Людмила Марковна хотела бы что-то оставлять семье. Хотя есть такая теория, что после того, когда уходят люди, они как бы сверху наблюдают за той ситуацией непростой, в которую попадают близкие, как они распоряжаются имуществом. Тоже такой неплохой тест. Наверное, может быть, в контексте истории с наследством Людмилы Марковны Гурченко имеет смысл вспомнить также недавно ушедшего знаменитого и любимого актера Михаила Казакова. Вот, Маш, скажи, пожалуйста, а там история такая же непростая или все-таки более понятная?
Ну, она, наверное, более понятная, но тоже непростая, потому что Михаил Михайлович успел написать завещание, вообще за свою жизнь составлял 5 раз завещание. Сначала вот, ну, первое завещание составил несколько лет назад, лет 5 назад, он составил завещание тогда в пользу своей младшей дочери Зои, которая живет в Израиле. Вот.
А девочке тогда сколько было лет примерно?
Ой, ей тогда было лет 10, наверное. Да,
маленькая, было... но она была очень на него похожа, прям.
И на
продолжение.
Маму. На маму была очень похожа, на него. На него вообще все дети похожи, и она ужасно была похожа на его маму. И он считал, что это вообще просто какая-то там реинкарнация его матери. Он очень любил эту девочку, вот, и потом, значит, это была первая редакция завещания, вторая редакция завещания, значит, он разводится со своей израильской женой четвертой, Анной Импольской, театральным продюсером, с которой он родил дочку Зою и сына Михаила, своих младших детей, вот, и он встречает женщину, Викторию Колесникову, свою гражданскую жену молодую, и составляет на нее завещание. Ну, на самом деле, наследство-то было небогатое, это квартира небольшая, потому что однокомнатная в центре Москвы, не совсем-совсем в центре, но ближе к центру.
Ну, тоже, Маш, на сегодняшний день это достаточно весомая цена, ну, этой недвижимости. Да,
да, весомая, но, в принципе, вот если как-то говорить ближе к финалу, то больше ничего такого из недвижимости у нее не было, да, потому что при разводе с Анной Импольской он оставил ей все. Он оставил 3 квартиры в Москве, офис, квартиру в Израиле, вот, ну, все практически. Потом, значит...
Такой выгодный был жених, да? Оставлял женщину всё,
да,
что было.
Оставлял все, так по-джентльменски всегда уходил, вот, и... Потом, значит, он расстается с Викторией Колесниковой, своей гражданской женой, и опять переписывает завещание на дочь Зою. Вот. Потом он встречает свою последнюю жену, Надежду Седову, культуролога, с которой, ну, вот это его последняя жена, он, правда, уже успел с ней развестись. Незадолго до кончины, когда уезжал в Израиль.
Большой был конфликт тогда и достаточно громкий. Ты, вот, Маша, по-моему, писала,
да,
даже об этом
писала,
так подробно.
Да, подробно, да, там на самом деле очень много всяких моментов. Я думаю, что сейчас быстренько расскажу тоже об этом. Вот, и он составил последнее завещание, но Анна Импольская который Казаков ежемесячно отправлял более 30 тысяч долларов для того, чтобы на содержание детей и на их обучение, потому что они учатся в американских школах. Вот. Она сказала о том, что все-таки, Михаил, надо обследоваться. В Израиле более как бы лучшие врачи, хорошая медицина. Ну и потом как бы надо что-то оставить детям. Вот. И он написал последнее завещание осенью прошлого года опять в пользу дочери. Вот. А молодой жене, Надежде Седовой, он заплатил 100 тысяч долларов. Сказал,
тоже что... такая немаленькая сумма.
Да, немаленькая абсолютно. Сказал, что вот тебе спасибо, Надя, за те года, что ты мне подарила. Они прожили вместе 9 лет. Вот. И, соответственно, выписал ее из квартиры. Вот. А потом он уехал на гастроли в Израиль с одним чемоданчиком, без документов, без паспорта российского. Уехал, взяв с собой деньги на такси туда и обратно. Вот, уехал, и, в общем-то, уехал не навсегда, он уехал всего лишь на 2 месяца, но не вернулся. Оттуда позвонил жене, вернее, даже не он позвонил молодой жене, позвонил его адвокат, которого наняла Анна Импольская, и сказал, что хочу развод. Вот, Седова, конечно, была против, потому что, по ее словам, она очень любила Михаила Михайловича, но... Тут нашла коса на камень.
Вернуть его не получилось.
Нет, не получилось. Она даже, вот мы с ней недавно разговаривали, она говорит, что она до последнего думала, что он вернется. Вот, но когда она уже поняла, что он не вернется, уже когда пошли такие сведения, что он болен, что он находится в доме отцов, в доме престарелых в Израиле, потом он перевели его в больницу. И
вообще, кто мог подумать, когда ты писала материал о том, что он разводится со своей молодой женой и уезжает на какое-то время в Израиль, тогда все воспринимали эту историю как какую-то блажь Казакова. Ну, подумаешь, поехал в Израиль.
Ну да, творческий человек.
Сбежал от жены, даже посмеивались. А на самом деле он уже тогда был болен на тот момент.
Ну да. Да, он был болен, но он не был еще болен онкологией, потому что он делал анализы в Москве, потому что у него была клиническая смерть год назад, и у него были абсолютно нормальные анализы, и я сама их видела, да, то есть...
А клиническая смерть у него была по другой причине,
мы делали операцию на,
да,
глаза, он, у него уже очень плохое зрение было, у него один глаз видел на 70%, другой на 30%, ему делали, у него глаукома вообще в тяжелейшей стадии, и тогда во время операции с ним случилась 3-минутная клиническая смерть.
Под занавес нашей программы хочется пожелать, чтобы таких вот историй, которые на поверхность выносят вот такую вот грязь и разборки, было как можно меньше, да, чтобы, наверное, вот когда уходят звезды, как-то родственники, ну почему, когда уходят люди, потому что когда мы говорим, когда уходят звезды, мы это видим, потому что звезды всегда под прицелами камер, и мы можем показать, как происходит это в их жизни. Наверное, надо пожелать всем, чтобы мы были гуманнее и добрее друг к другу.
Хочется, чтобы все-таки обсуждалось творческое наследие, а не вот это деление ложек. Надеемся, что все-таки в следующий раз мы поговорим на более приятные темы.
Ну, тем не менее, не поговорить об этом мы не могли, потому что это жизнь, это существует, и это есть на поверхности. Ну, действительно, Маш, я с тобой согласна. Дай бог, чтобы в следующий раз мы обсуждали...
Да,
даже не уход великих людей, а лучше рождение, появление и приумножение. С вами была Раиса Мурашкина и Мария Ремезова, корреспонденты отдела культуры газеты «Комсомольская правда». До новых встреч в эфире.
Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи, непредсказуемые гости. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.
Теплый ветер дует, развезло дороги, и на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомним мы пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты, друг, дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим.